Глава 16. Сделав на другой день визит бывшей школьной учительнице, Гардемон так ловко воспользовался благоприятными обстоятельствами, что посещение конского завода состоялось спустя сутки. В распоряжении Изабеллы и ее тетушки был предоставлен собственный его экипаж, а личное присутствие сестры его долженствовало придать особенное значение приему мисс Пинк. В такой стране, как Англия, где ради скачек ежегодно приостанавливаются даже законодательные собрания, весьма естественно, что на конском заводе делом первостепенной важности являлись заботы о лошадином комфорте. 9/10 всего поместья Гардемона так или иначе посвящались благородному животному с низким лбом и длинной мордой. Жалкое человечество довольствовалось кое-какими удобствами второго и даже третьего разбора. Декоративные части, сад и прочее, скудно разбитые, отличались и ограниченностью размеров. Что же касается жилой усадьбы, то это был простой коттедж. Зала, кухня, курильная комната, спальня и свободная комната для заезжих друзей, неприхотливо обставленные, совершенно удовлетворяли скромным потребностям владельца имения. Желавший насытиться зрелищем роскоши, должен был отправиться в конюшни. Описав конский завод, мы по порядку должны познакомить читателя с сестрой Гардемона. Досточтимая Лавиния Гардемон, как это известно в свете, в довольно зрелых летах вышла замуж за генерала Дромбледа. Если назвать мистерис Дромблет самой злокозненной женщиной ее лет во всей Англии, то этим будет сказано все, хотя отнюдь не преувеличено. Она, так сказать, жила и дышала сплетнями. Ставить людей в ложные положения, разглашать тайны и вредить чужой репутации, расстраивать дружественные связи и усиливать враждебные отношения. Таковы были источники наслаждения, в которых эта опасная женщина почерпывала неиссякаемый запас отличнейшего расположения духа, делавшего ее блестящим светилом общественных сфер. Она была одной из привилегированных грешниц современного общества. Самое злостное коварство с ее стороны приписывали избытку живости ее характера. Она в высшей степени владела той фамильярной развязностью, под видом которой в ее кругу так часто скрывается наглость. Самоуверенность ее так сильно влияла на всех, что где бы она ни появилась, ей подчинялись беспрекословно. Это была одна из тех великолепных, подавляющих женщин с резкими манерами, смелым взглядом и бойких на язык, которые во всем идут напролом к цели. Высшее общество скромно считало себя рискующим потускнуть в отсутствии мистрис Дромблет. Даже сам Гардемон, почти не видавшийся с нею, так как его чистосердечная прямая натура инстинктивно уклонилась от столкновений с сестрой, и тот не нашел более подходящей особы для того, чтобы очаровать приемом мисс Пинк, в то время как сам он посвятил все свое внимание ее племяннице. Мистрис Дромблет взялась за предлагаемую ей роль с самою любезной готовностью. В глубине души она истолковала себе братовы намерения таким образом, что нельзя было оказать ему большей несправедливости. Она думала, что виды Гардемона касательно Изабеллы были самого порочного свойства. Помочь ему в этом деле В то время как девушка, по-видимому, находилась под заботливым оком ближайшей своей родственницы, мистрис Дромблет считала величайшей потехой. Злейшие враги ее находили, что у досточтимой Лавинии есть качество, искупающее ее недостатки, и ставили ей в заслугу тонкое понимание юмора. Такова ли была мисс Пинк, чтобы воспротивиться обаянию мистрис Дромблет? Увы, бедная учительница! Не успела она пробыть и 5 минут в обществе этой дамы, как сестра Гардимана уже закинула ей удочку, подсекла и повела ее. Бедная мисс Пинк! Мистрис Дромблет умела надевать личину строжайшего достоинства, когда этого требовали обстоятельства. Она отличалась важностью и большим достоинством, когда Гардиман совершал церемонию представлений. Мало сказать, что она в восторге от встречи с мисс Пинк, эта банальная светская фраза оскорбила бы слух мисс Пинк. Она считает это представление существенно для себя важным. В свете так редко приходится встречать людей истинно развитых. Мистрис Дромблет много наслышана о прошлых триумфах мисс Пинк как наставницы юношества. Саму мистрис Дромблет Бог не благословил детьми, но у нее есть племянники, племянницы, и она так беспокоится за их воспитание, особенно за племянниц. Какая милая, скромная девушка мисс Изабелла! Она была бы вполне счастлива, если бы племянницы ее походили на мисс Изабеллу, когда вырастут. Ее занимает вопрос о наилучшем способе воспитания. Она должна сознаться, что искала знакомство мисс Пинк с эгоистической целью. На завод они приехали, конечно, посмотреть альфордовых лошадей. Мистрис Дромблет не знает толку в лошадях, она интересуется вопросами воспитания. Она готова признаться, что и самое приглашение Альфреда приняла она единственно в надежде услышать мнение мисс Пинк. Быть может, найдется возможность посвятить несколько минут поучительной беседе об этом предмете. Пожалуй, оно и смешно в ее лето заявлять, что она чувствует себя как бы ученицей мисс Пинк. Однако ж, это как нельзя вернее выражает то, что у нее на уме. Таким образом, пролагая себе путь с чрезвычайной ловкостью, мистрис Дромблет опутывала мисс Пинк сетями лести, пока не овладела вполне этой невинной особой. Не успели они осмотреть и половины лошадей, как уже потеряли из виду Изабеллу и Гардимана, а сами заблудились в лабиринте стойл. «Как это глупо с моей стороны! Вернемтесь-ка лучше, да усядемся поуютнее в зале. Когда брат хватится нас, они с вашей очаровательной племянницей станут искать нас в коттедже». Под покровом такого соглашения пары окончательно разлучились. Мисс Пинк читала в зале мистрис Дромблет лекцию о воспитании, между тем, как Изабелла и Гардиман направлялись к небольшому загону на самом отдаленном конце имения. «Кажется, вы немного устали», — сказал Гардиман. «Дозвольте мне предложить вам руку». Изабелла была настороже. Она не забыла сказанного ей леди Лидиард.
«Нет, благодарю вас, мистер Гардиман. Я лучший ходок, нежели вы думаете».
Гардиман повел разговор по-своему, круто и решительно. «Не знаю, поверите ли вы, — спросил он, — если я скажу вам, что это один из счастливейших дней в моей жизни».
«Я полагаю, вы всегда счастливы», — осторожно возразила Изабелла, — «живя в таком прелестном уголке.
Гардиман спокойно противопоставил этому ответу одно из своих обычных резких возражений. Человек никогда не бывает счастлив, пока одинок. Он счастлив вдвоем. Я, например, счастлив с вами. Изабелла остановилась и отшатнулась назад. Гардиман выражался уж слишком ясно. «Мы верно потеряли мистрис Дромблет и тетушку», — проговорила она. «Я нигде не вижу их». «Сейчас увидите. Они только поотстали от нас». Вслед за этим уверением он со свойственную ему настойчивостью вернулся к тому, что имел в виду. «Мисс Изабелла, я хочу предложить вам один вопрос. Я не дамский угодник, я прямо высказываюсь всякому, в том числе и женщинам. Понравилось ли вам сегодня у нас?» Сдержанность Изабеллы не устояла против такого вопроса в упор. «Трудно было бы угодить мне, — сказала она, смеясь, — если б я не наслаждалась поездкой в ваше имение». Гардиман храбро двинулся напролом сквозь препятствия имения к вопросу о его хозяине. «Вам нравится здесь», — повторил он. «А я? Нравлюсь ли вам?» Это было серьезно. Изабелла немного отступила и смотрела на него. Он с непроницаемой важностью ждал ее ответа.
«Мне кажется, едва ли вы можете рассчитывать, что я отвечу на этот вопрос», — проговорила она.
«Почему же нет?»
«Наше знакомство еще так непродолжительно, мистер Гардиман. И если вы так добры, что забываете разницу между нами, то я должна ее помнить».
«Какую разницу?»
«Разницу общественных положений».
Гардиман вдруг остановился и оттенял последующую речь, ударяя тростью по траве. «Если в моих словах что-нибудь оскорбило вас, — начал он, — скажите мне это просто, мисс Изабелла, и я попрошу у вас извинения. Но не бросайте мне в лицо моего общественного положения. Я покончил со всем этим вздором, заведя этот завод и добывая себе хлеб лошадьми. Что общего между общественным положением человека и его чувствами?» — продолжал он, снова ударяя тростью. «Я совершенно серьезно спрашиваю вас, нравлюсь ли я вам, по той простой причине, что вы мне нравитесь». «Да, это верно. Вы помните тот день, когда я пускал кровь собачонки старой леди? Но вот с тех пор я и вижу, что в жизни моей какая-то неполнота, которой я до этого времени не подозревал. Это вы пробудили в моей голове такие мысли. Разумеется, вы не хотели этого, но тем не менее вы это сделали. Вчера вечером сижу я один, курю трубку, никакого удовольствия. Сегодня утром сел один пить чай, никакого удовольствия. Думаю, она придет к завтраку, это будет утешение, позавтракаю с удовольствием. Вот каковы мои чувства в грубых чертах. Кажется, не проходило и 5 минут без того, чтобы я не думал о вас то так, то этак, с тех пор, как увидел вас в первый раз. Человек моих лет и с моей опытностью знает, что это значит. Это значит, попросту сказать, что сердце его отдано женщине. Женщина — это вы». Изабелла несколько раз пыталась прервать его, но без успеха. Когда же исповедь Гардимана достигла кульминационной точки, она настояла, чтобы ее выслушали.
«Вы меня извините, сэр», — серьезно перебила она. «Мне кажется, лучше будет пойти в коттедж. Тетушка моя не здешняя и не знает, где нас искать».
«Нам тетушка ваша не нужна», — заметил Гардиман, высказываясь по обыкновению самым положительным образом.
«Нужна», — возразила Изабелла. «Я не решусь утверждать, мистер Гардиман, что вам не следовало бы говорить таким образом, но совершенно уверена в том, что мне отнюдь не следует этого слушать».
Он взглянул на нее с таким непритворным удивлением и растерянностью, что она совсем уж была готовая оставить его, приостановилась и попыталась высказаться яснее.
«Я не имела намерения оскорбить вас, сэр», — сказала она с некоторым смущением. «Я только хотела напомнить вам, что есть вещи, о которых джентльмен в вашем положении...»
Она запнулась, стараясь закончить фразу, но это не удалось, и она начала другую.
«Будь я девушка равного с вами положения в свете», — продолжала она, — «я, может, статься, поблагодарила бы за внимание и, пожалуй, дала бы вам серьезный ответ. Но при существующих обстоятельствах, кажется, я должна сказать, что вы удивили и огорчили меня. Я знаю, что не могу требовать многого по отношению к себе, но я думала, что пока в моем поведении нет ничего предосудительного, я имею некоторое право на ваше уважение».
Слушая ее с возраставшим нетерпением, Гардиман взял ее за руку и разразился еще одним из отрывистых вопросов. «Неужели вы могли это подумать?» — спросил он.
Она не отвечала ему,
только взглянула на него с упреком и пыталась освободиться. Гардиман еще крепче держал ее руку. «Мне кажется, вы считаете меня чертовским негодяем», — сказал он. «Я могу многое вынести, мисс Изабелла, но этого я не вынесу. Чем же я оказал вам неуважение, скажите, пожалуйста? Я говорил, что вы женщина, которой отдано мое сердце. Ну, разве не ясно, чего я хочу от вас, говоря это? Изабелла Миллер, я желаю, чтобы вы были моей женой». Единственным ответом Изабеллы на это необычайное предложение был слабый крик изумления, сопровождаемый трепетом всего тела с ног до головы. Гардиман обнял ее с такой нежностью, которой, конечно, не ожидал бы от него даже самый старинный из его друзей. «Подумайте несколько времени», — сказал он, возвращаясь к обычному спокойному тону. «Если бы вы хоть немного получше знали меня, вы меня поняли бы и не смотрели бы на меня теперь так, как будто боитесь поверить своим ушам. Что удивительного в моем желании жениться на вас? Ведь не в святые же мне готовиться. В молодости я был не лучше и не хуже остальной молодежи. Теперь я уже становлюсь человеком средних лет. Мне не нужно романов и приключений. Я ищу спокойной жизни с милой, любящей женщиной, которая была бы мне доброй женой. Эта женщина — вы, опять-таки говорю вам. Я это знаю и потому, что сам видел в вас, и потому, что слышал о вас от леди Лидиард. Она говорила, что вы кротки, добры, способны к привязанности. К этому я должен присовокупить, что у вас именно такое лицо и фигура, какие мне нравятся, скромные манеры и, к счастью, полное отсутствие пошлости в разговоре, чего я не нахожу в молодых особах, встречаемых в наши дни. Взгляд мой таков. Прежде всего я забочусь о самом себе. Что мне за дело, чья вы дочь, герцога или скотника? Ведь я не на отце вашем женюсь, а на вас. Рассудите, дорогая моя. Надо решить один только вопрос, прежде чем вернемся к тетушке. Вы не хотели ответить, когда я спросил несколько минут тому назад, не ответите ли теперь? «Нравлюсь ли я вам?» Изабелла робко взглянула на него.
«В моем положении, сэр, — сказала она, — имею ли я право на это? Что скажут ваши родные и друзья, если я дам утвердительный ответ?»
Гардиман в виде укора слегка сжал ее талию. «Как? Вы опять за то же? Хорош ответ человеку! Называть его сэр и прятаться за его общественное положение — точно это убежище от него. Я терпеть не могу говорить о себе, но вы меня вынуждаете на это. Вот мое положение в свете. У меня есть старший брат. Он женат. Сын его наследует титул и имение. Понимаете вы это? Хорошо. Вот уже сколько лет, как я свалил свою долю общественного положения, каково бы оно ни было, на братнины плечи. Он славный малый, и с тех пор нес за меня бремя почестей, ни разу не уронив его. Что же касается того, что скажут, то было уже довольно говорено, начиная с моих родителей и ниже, с того времени, как я занялся конским заводом. Если они действительно умные люди, какими я их считаю, то едва ли они возьмут на себя труд говорить все это сызнова. Нет, нет. Судите как угодно, мисс Изабелла. Будь я холост или женат, все же я останусь Альфредом Гардиманом, а всякому из моих знакомых известно, что я иду своим путем и ни в чьем одобрении не нуждаюсь. Если я вам не нравлюсь, это будет для меня самым горьким разочарованием во всю мою жизнь. Но тем не менее, скажите это прямо и честно. Какая женщина в положении Изабеллы была бы способна немало не уступить в своем сопротивлении при подобном обращении к ней? Надо быть бессердечным существом, чтобы не ценить той чести, которую вы мне сделали, — горячо возразила она. — И я глубоко признательна вам.
— Значит, вы согласны выйти за меня замуж? — напрямик спросил Гардиман.
Она была прижата к стене, но, как женщина, попыталась в последнюю минуту выскользнуть у него из самых рук.
— Простите ли вы мне, — сказала она, — если я попрошу вас еще немного повременить. Я так растерялась, не зная, что мне сказать и как поступить, чтобы это было к лучшему. Вы понимаете, мистер Гардиман, было бы невыносимо стать причиной вашего разрыва с родней. Я обязана подумать об этом. Вам было бы очень горько, о себе я уже и не говорю, если бы ваши друзья заперли двери своего дома. Они могут сказать, что я интриганка, воспользовавшаяся вашей благосклонностью, чтобы приобрести более высокое положение в свете. Леди Лидиард всегда предостерегала меня от личного честолюбия и советовала не забывать своего места, хотя и обращалась со мной, как с приемной дочерью. Поистине, право, я не могу выразить, до какой степени чувствую вашу доброту и внимание, которое вы мне оказываете. Сердце мое свободно, и если бы я последовала собственному влечению...
Она остановилась, чувствуя себя на волосок от излишней откровенности.
«Дайте мне несколько дней», — умоляла она. «Я попробую спокойно обдумать все это. Я неопытная девушка, и меня просто ослепляет предлагаемая вами будущность».
Гардиман принял эти слова за желанное поощрение своему искательству. «Действуйте по своему усмотрению в этом, как и во всем», — проговорил он с необычайным жаром в речах и манере. «Я так рад слышать, что сердце ваше открыто мне, и что влечение ваше на моей стороне». Изабелла тотчас запротестовала против такого неправильного толкования ее слов.
«О, мистер Гардиман, вы совсем не так меня поняли.
Он отвечал ей почти то же, что говорил и леди Лидиард, когда та пыталась вразумить его касательно его отношений к Изабелле. «Нет-нет, я понимаю вас. Я согласен с каждым вашим словом. Могу ли ожидать, что вы выйдете за меня замуж, как вы совершенно справедливо заметили, если не дам вам денька два на то, чтобы освоиться с этой мыслью и решиться? С меня довольны и того, что вам нравится этот план. Если леди Лидиард обращалась с вами как с дочерью, почему же вам не быть моей женой? Не подлежит сомнению, что вы совершенно правы. Выходя замуж за человека, который может дать вам более высокое положение. Мне нравится, что вы честолюбивы, хотя, видит Бог, многого дать вам я не могу, за исключением любви от всего сердца. Все же меня сильно ободряет, когда я слышу, что взгляды миледи сходятся с моими». «Они не сходятся, мистер Гардиман», — протестовала бедная Изабелла. «Вы совершенно переиначиваете». Гардиман добродушно согласился и с этой точкой зрения. «Да-да, я не могу в точности передать выражение леди Лидиард или ваши. Мне приходится говорить, как умею. Не расстраивайтесь. Все хорошо, я понимаю. Вы сделали меня счастливейшим из людей. Завтра я проедусь верхом к вашей тетушке за вашим ответом. Смотрите же, будьте дома. Теперь не пройдет и дня, чтобы я не видал вас. Я люблю вас, Изабелла. Истинно люблю». Он замолчал и поцеловал ее от всего сердца. «Это награда», — пояснил он, — «за то, что даю вам время подумать». Она отошла от него решительно, но без гнева. Прежде чем она успела сделать новую попытку представить дело в настоящем свете, в коттедже прозвонили к завтраку, и показался слуга, очевидно посланный искать их. «Не забудьте завтра», — шепнул Гардиман. «Я заеду пораньше». А потом в Лондон за кольцами.